Добрый день, добрый вечер. Я Ольга Бычкова, и это программа «Объектив», посвященная самым интересным журналистским материалам. Каждую пятницу мы обсуждаем самые тексты в самых разных медиа с их авторами, журналистами и редакторами. Вначале о том, как обычно, что я нашла интересного в разных СМИ в последние несколько дней. Это не все самые интересные материалы, конечно, но только некоторые из них. Итак, на настоящем времени репортаж о работе украинских разведчиков войны за дронами и беспилотниками, так говорят айтишники, на войне управляют дронами и каждый день летают над зоной боевых действий. «Война и рынок труда в России» — это публикация на сайте Bell. Спустя почти 2,5 года войны, почти нулевая безработица, одним из главных предметов гордости для Владимира Путина. Технологов из правительства это вызывает не гордость, а тревогу. Разогретая военными расходами российская экономика требует все больше работ, а брать их неоткуда. Новая газета «Европа». Репортаж о жизни в селе Безымена Белгородской области, которое ежедневно подвергается атакам ВСУ, но туда не едут ни пожарные, ни МЧС, ни врачи. Что происходит в Приморье, где из-за традиционных дождей и разлива рек десятки сел отделены от большой земли? Сотрудники краевого дорожного предприятия круглосуточно чинят мосты и проезжают материал в «Новой газете». И верстка. Как власти отправляют россиян на войну? Поток добровольцев снижается, идейных новобранцев сменили те, кого отправляют на фронт угрозами или за большие деньги, за все больше. Верстка за все актуальные способы отправить россиян воевать с Украиной. Ну а говорим мы сегодня о том, что происходит во Франции, в Париже. Вечером открываются Олимпийские игры. Десятки тысяч полицейских, солдат со всей страны собраны, чтобы обеспечить безопасность спортивных мероприятий во Франции в 10 разных местах. Франция обратилась и к французские силовые службы, обратились и к коллегам из других государств. Вот только что мы видели сообщение о том, что на нескольких железнодорожных маршрутах вандалы подожгли объекты, несколько объектов, которые соединяют Париж с западными частями страны. За несколько часов до торжественного открытия Олимпийских железнодорожная сеть Франции оказалась под ударом скоординированных диверсий, которые включали поджоги на линиях. Это вызвало серьезные перебои в движении, но полиции, судя по всему, и транспортом удалось с этим справиться. О том, какая обстановка сейчас в Париже, мы узнаем от журналиста, которая, собственно, там находится. Это Мария Новикова, основатель медиа. Мария, добрый вечер, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Итак, все говорят, что там очень жить в эти дни. Расскажите, что происходит именно вокруг вас.
На самом деле все спокойно. Я знаю, что многие французы, парижане хотели уехать из Парижа, в том числе переживая из-за того, что не просто будет количество, огромное количество туристов, которые они очень не любят, но и в том числе из-за безопасности. И вот я слышала как раз тоже про новости про взрывы на железной дороге. Конечно, это еще раз подтверждает то, что любое скопление, большое количество людей — это всегда небезопасно, всегда возможны какие-то такие проблемы. будут возникать. Но французские власти убеждают нас, что 45 тысяч мобилизовано полицейских, которые будут обеспечивать безопасность. Более того, над Парижем постоянно можно заметить вертолеты, которые также контролируют ситуацию. Это сделано специально в целях безопасности. Повсюду стоят полицейские, которые ведут себя, между прочим, очень дружелюбно, помогают разобраться, куда идти, очень вежливо отвечают, если дорога перекрыта. Здесь очень много сейчас перекрытий из-за того, что пускают в места проведения в зоны Олимпиады только по QR-кодам, поэтому пройти по всему Парижу в эти дни не получится. В общем, на мой взгляд, конечно, безопасность обеспечивается, но всегда нужно быть аккуратным и внимательным, никогда не знаешь, что может произойти в наше время.
Ну да, это правда. У нас впереди еще рассказ про этого удивительного российского повара. Такая, в общем, трагикомическая в некотором смысле история, которую раскопал инсайдер и совместно с французскими коллегами и удалось узнать, что там произошло. Действительно, может случиться что угодно, но будем надеяться, что все. Все-таки по-настоящему плохого ничего не произойдет. Расскажите, например, если перекрыт, если кругом полицейские, если нужно проходить каким-то QR. Вот вы, например, пытаетесь там по своим девайсам с точки А в точку Б. У вас были какие-нибудь проблемы или какие-то препятствия? Или вы решили, например, разводиться?
Я никогда не уезжаю из Парижа, я нахожусь здесь. Проблемы есть в метро, то есть некоторые станции просто закрыты на выход. Если хочешь попасть в какую-то определенную точку, выйти просто из метро не получится. Нужно доезжать до ближайших станций других. Однако и в саму точку, если ты просто хочешь прийти, потому что тебе хочется здесь погулять, не получится. Если это входит в зону проведения Олимпийских игр. Для этого нужно получить QR-код, подтвердить, что вам туда надо. И, допустим, это может быть прием у врача. Ты показываешь полицейскому, что ты записан к врачу в такое-то место, это входит в зону Олимпийских игр, и тогда тебя пропускают по QR-коду. Либо забронировать ресторан. Но уже были случаи, когда даже с бронью ресторана в зоне Олимпийских игр полицейские говорят нет. Но это зависит уже конкретно от полицейского. Здесь нет никаких прописанных правил.
А в самом городе много таких точек, где происходят какие-либо события, связанные с Олимпиадой.
Есть целая зона, есть карта, на которой указана конкретно красная зона, там, где проходят Олимпийские игры. Все это огорожено, честно говоря, не очень симпатичными заборами. Выглядит это немножко, ты себя ощущаешь в клетке внутри. Но в целом, если не заходить в эту зону, она не очень большая, но все же такая самая, наверное, туристическая, самая красивая зона Парижа сейчас находится именно, Олимпийские игры проходят именно там. Вот. Но если не попадать туда, то в целом ограничений никаких нет. Ну, может быть, для какой-то определенной зоны нужно будет просто обогнуть, пройти чуть дольше, чтобы попасть в какую-то точку, а так в целом это не препятствует жизни здесь.
Угу. Не могу вас не спросить о том, что вы нит-комитет. Это не имеет отношения к Олимпиаде в Париже, да, но раз вы уже здесь, расскажите немного.
Спасибо, это очень приятно. Нит-комедия существует уже почти 3 года. Мы делаем короткие вертикальные ролики в соцсетях, как Инстаграм или ТикТок. Рассказываем о политике, о каких-то ярких событиях в России и в мире. Продвигаем права человека, демократию. В общем, занимаемся обычными активистскими делами, но и рассказываем это все в таком формате мемов, шуток, используем тренды, трендовую музыку. То есть пытаемся работать чисто на молодежную аудиторию. Конечно, у нас все равно есть подписчики более взрослые, но в основном это школьники и студенты. Вот. Таким образом мы пытаемся скажем, продвигать гражданское общество среди участия в гражданском обществе среди молодежи, зумеров, так называемых. Вот.
Ну да, ТикТок в этом смысле ничем не хуже, и Инстаграм в том числе, чем любой другой способ передачи информации. Абсолютно. Так же, как и весь остальной интернет, там, в общем, любой человек может найти себе и создать, найти и создать себе свой собственный бабл, в котором будет все, что его интересует, в том числе политические новости.
Ну, проблема в том, что во всем интернете нужно искать. Ты не можешь туда попасть случайно. А плюс большой ТикТока в том, что там совершенно по-другому работают алгоритмы, и на политический контент могут наткнуться люди, которые вообще не интересуются политикой. И тем самым мы можем расширять аудиторию людей, кто выступает против войны, против Путина. И, в общем, сделать их приверженцами демократии.
А, то есть это способ все-таки выйти из этого бабла или, по крайней мере, дать людям, показать людям, где выход оттуда. Спасибо вам большое. Это Мария Новикова, Нитка Медиа. Мы сейчас продолжим говорить о том... Да, я, конечно, не успела пожелать Марии пережить вот это вот все в Париже и как-то вернуться в нормальное состояние, чтобы город тоже стал таким, как его все знают и любят, и в том числе туристы наконец смогли бы туда тоже вернуться. Но мы сейчас поговорим об удивительной истории, которую расследовал «Инсайдер». И это история про российского повара, который, как утверждают расследователи, был завербован спецслужбами для того, чтобы что-то сделать нехорошее на Олимпийских играх. И самое смешное в этой истории то, что выяснили это не просто благодаря какой-то специальной операции спецслужб или какой-то сложной составленной сети агентов и шпионов, а, в общем, насколько я понимаю, но сейчас мы спросим об этом у Тимура Олевского подробнее, насколько я понимаю, прежде всего это произошло потому, что сам повар в пьяном разговоре проболтался о своих террористических планах. Но что хотелось бы понять, каким образом удалось все это выяснить и каким образом инсайдеру удалось подтвердить связь этого повара с офицерами ФСБ и ГРУ. Вот это вот мне не вполне понятно. Сейчас я спрошу об этом у Тимура Олевского. Тимур,
привет. Привет.
Да. Да. Спасибо, что ты здесь. Да. Ты начал уже сразу что-то говорить.
А я услышал просто твой рассказ про наше расследование и с полоборота начал готовиться к тому, чтобы рассказать, как же мы все это узнали. На самом деле, в этой истории самое удивительное, это, конечно, то, что человек, который ехал, по его словам, совершать что-то такое страшное на Олимпийских играх во Франции, что Франция об этом никогда не забудет, а не запомнит эту Олимпиаду, говорил он пьяным угаре своим собеседником в двух странах, вот, собственно, вел себя таким образом, что его нельзя было не заметить. Бдительные бдительные болгарские журналисты обратили внимание на то, что такой человек в Болгарии пытается уехать во Францию, и просто буквально рассказали инсайдеру о том, что, смотрите, так вам приехал такой русский, который грозится чем-то очень плохим для Олимпийских игр. Мы начали разбираться, кто этот человек. А пока мы разбирались, французские спецслужбы его арестовали, они не стали ждать, что он что-нибудь действительно на самом деле сделает. И я думаю, что в первую очередь связано это с тем, что французские спецслужбы и правда ожидают каких-то гадостей, причем довольно серьезных, судя по всему, которые Россия может учинить на этой Олимпиаде, учитывая весь контекст угроз, которые вокруг этой Олимпиады от уст всяких российских, как это сказать-то, силотроллей раздавались все эти месяцы, начиная от всевозможных угроз разных околокремлевских прохиндеев, типа главы ассоциации бокса Кремлева, про которого, кстати, недавно у нас было расследование смешное, про то, что он никакой не Кремлев. Ну, не расследование даже, это новость была, просто новость в виде расследования, про то, что он... Мы знаем, что он никакой не Кремлев, он рецидивист из Подмосковья, который дважды сидел за вымогательство, за рэкет, другими словами. Потом поменял фамилию, подружившись с... или с кем-то он там... И с кем-то он там подружился, сейчас даже вспомню, с кем из кремлёвских
ребят. Ну ладно, да. Ага. Вот они, главное, что он взял себе фамилию красивую.
Красиво взял себе фамилию, да, и стал вот последние месяцы угрожать российским спортсменам, которые отправятся на Олимпиаду во Францию, что если они вернутся, ничем хорошим для них это не обернется, потому что, как ты помнишь, Франция не ждет, и Международный олимпийский комитет не ждет российскую сборную, как она есть, с флагом, матрешками и триколором в спортивных костюмах от Боска, потому что война. Туда поедут некоторые спортсмены, которые поедут под нейтральным флагом. Те из них, кто смог доказать, что они войну осуждают, не приветствуют. Вот.
Да, там было предложено, напомним зрителям нашим и слушателям, что там было предложено российским спортсменам отправиться под нейтральным флагом. 15 из них согласились только в некоторых видах спорта. Да, и они там будут, остальные нет.
Угу. Между прочим, я хочу тебе сказать, что 15 спортсменов сборной страны — это такое же количество спортсменов, какое, например, отправила Молдова на эти Олимпийские игры. У них тоже команда олимпийская состоит из 15 спортсменов. Вот.
Ну, это существенно меньше, с другой стороны, чем обычно отправляет Россия, например.
Да, значит, кстати, знаешь, чего...
Даже это было по-другому.
Знаешь, что я вспомнил, на самом деле? Это проект писал про этого Кремлева. Мы сейчас не про него говорим, мы сейчас будем говорить про нашего повара. Но раз уж я начал про это говорить, так справедливости ради, я хочу отдать должное расследование издания «Проект», которое писало о том, как начальник охраны Путина, ФСОшник Рубежный, подобрал Кремлева, и он стал Кремлевым, собственно, этот рэкетир. И вместе они захватили рынок букмекерский в России и теперь управляют практически всеми букмекерскими ставками. В общем, одним словом, ставки на спорт — это начальник охраны Путина и рэкетир из Подмосковья. К слову, почему упомянул издание «Проект»? Потому что, если честно, я благодарен коллегам из «Проекта» за то, что они невольно или вольно подтвердили наши собственные выводы по поводу этого повара, которого поймали во Франции, которого поймали французы, извини. Они точно так же, как и мы, занимались исследованием того, кто этот человек, когда стало известно об его аресте, и пришли к тем же самым выводам, но просто так получилось, что мы чуть раньше опубликовали это расследование, они уже свое не стали, оно просто состояло бы, наверное, примерно из того же самого контекста. С другой стороны, у нас серия расследований про разных грушников, ФСБшников-шпионов и людей, которые трутся вокруг них. Это специализация издания «Инсайдер», поэтому неудивительно, что мы очень быстро смогли про это написать расследование. А, собственно, мы — это ударная команда, топовая команда расследователей, всевозможных людей, которые хотят кого-нибудь отравить, убить, взорвать или изгадить стены на Олимпиаде в Париже, Роман Доброхотов, Майкл Вайс, Христо Грозев, авторы этого расследования. Короче, этот товарищ, Кирилл Грязнов, богатый послужным списком, участвующий в разных шоу на телевидении, на НТВ, например, и прочее, прочее. Он, на самом деле, известен еще и тем, что довольно давно, судя по своей записной книжке и утечкам, которые доступны изданию «The Insider», считался человеком, связанным с ФСБ или с какими-то такими силовыми структурами, которые способны проверить, буквально, репутацию сотрудников спецслужб. Например, к нему обращался человек в один из эпизодов его жизни с просьбой проверить имя по имени одного из сотрудников ФСБ на предмет его репутации для ведения с ним всяких деловых переговоров. Ну, тоже звонит тебе и говорит: слушай, там вот ФСБшник есть такой. Кстати, могу даже тебе сказать, как его зовут, этого ФСБшника. Вот буквально. Колыванов Эдуард Сергеевич, старший офицер службы ЭБ, сможешь узнать аккуратно, что за человек и можно ли доверять ему, спрашивает нашего повара, один из его собеседников, когда там ему, видимо, пришлось какие-то дела с ним вести. Вот такой вот человек. Но это не просто человек. То есть почему бы он, казалось бы, как он связан еще со спецслужбами? У него есть брат. У него брат. Братец интересный. Братец этот кролик работает в организации, название которой я сейчас по памяти воспроизведу. Могу заглянуть в текст, но воспроизведу по памяти. Это правовое управление Парламентской ассамблеи Союзного государства России и Беларуси.
Да.
Это такое...
Оно еще существует.
Оно, ты знаешь, из нашего расследования следует и создается впечатление, что оно существует исключительно для того, чтобы у шпионов в России была дипломатическая крыша. Потому что там прямо высокая концентрация сотрудников ГРУ и ФСБ без шуток. Всяких настоящих сотрудников ГРУ и настоящих сотрудников ФСБ. Я тебе скажу к слову, что брат нашего повара живет на улице Зорге в том же доме, где получил квартиру руководитель группы отравления Скрипалей в Великобритании, про которого мы тоже писали самое подробное расследование, потому что я напомню нашим зрителям, что именно издание The Insider всю эту катавасию, всю эту компанию людей, не просто Петрова и Баширова, а всю катавасию людей, которые организовывали это отравление, от руководителя до исполнителей и помощников в разных странах Европы, в серии расследований преподробнейшим образом описали. Потому что эта же бригада, это воинская часть фактически, которая много-много людей, а эта же бригада многие годы ездила по Европе и совершила еще дофига всего. От взрывов и покушений на убийство в Болгарии до взрывов, там и взрывов на, и диверсии на складах вооружений в Чехии, до всевозможных акций устрашения, внезапных убийств и прочего. Они много чего сделали, просто их в истории со Скрипалями они засветились настолько явно, громко и четко, что дальше было можно оттолкнуться от двух персонажей, которые приехали на шпиль смотреть, ну и дальше раскрутить всю историю про них. Вот. И вот руководитель этой компании, они пересекаются с теми людьми, которые отравили Навального, к слову, я хочу сказать. Расследование «Инсайдера», за которое «Инсайдер» получил премии, а НИИ-2, которая готовила отравление, готовила, собственно, яд для отравления Скрипалей, Навального и прочее. Это все вот стало известно благодаря расследованиям. И вот один из людей ключевых из этого расследования, чтобы ты понимаешь, живет, получил квартиру после отравления Скрипалей, видимо, в качестве награды и благодарности, в том же доме, в котором квартиру получил брат нашего повара. Так что не случайно у нас повар. Он писал своей квартиродателю, своему арендатору квартиры в Париже, когда он там жил, о том, что на вопрос, как дела, видимо, они дружили. Писал по почте, что у меня все отлично и нормально, я работаю на государство. Хвастался он. Вот. Такой несложный персонаж. Поэтому тут, понимаешь, сразу возникает два вопроса. Естественно, как мы его нашли, понятно из нашего расследования, у него столько хвостов и следов, которые ведут к ФСБ и ГРУ, что найти его было и обозначить нетрудно. Другой вопрос, что сейчас только не падай, он ехал в Болгарию рассказывать о том, что он собирается устроить какую-то гадость во Франции буквально с корочкой, предположительно липовой корочкой сотрудника подразделения «Вымпел» Центрального центра специального назначения ФСБ России. То есть, понимаешь, едет карикатурный человек, повар, с коркой ФСБ, на которой написано «Вымпел» с его именем. Я думаю, что он использовал эту корочку.
Которую он купил в подземном переходе?
Оль, не так.
В каком смысле она липовая?
Ну, она липовая, потому что он, очевидно, совершенно никакого отношения к «Вымпелу» сам не имеет, он не служил. Чтобы стать бойцом «Вымпела», нужно много чего в жизни пройти. Я видал в жизни сам, кстати, бойцов «Вымпела» вживую. И с ними разговаривал еще, когда жил в России. Это такие очень хорошо обученные, прошедшие огонь, воду и медные трубы, люди, видевшие очень много всего, и попасть в центр специальных назначений ФСБ, надо тоже понимать, что в «Вымпел» кого попало не берут, там люди с судьбой. Как к ним не относись, это люди с судьбой, знаешь, специальные люди, это не наш повар. Вот. И они занимаются контртеррором, они умеют делать такие вещи, которые обычно человек делать не умеет, и это, конечно, на повара не похоже. Но Зато я знаю людей, тоже их видел, кстати, когда я жил в России, которые покупали корки вымпела для того, чтобы показывать ментам, когда нарушают правила дорожного движения. Это я тоже видел. Поэтому я предполагаю, что корочка его, какая она там была точно, прямо вымпел, или, например, общественный совет при Центре специального назначения ФСБ вымпел, таких тоже очень много специальных организаций создано как раз для того, чтобы торговать корочками, чтобы менты не останавливали, не досматривали автомобиль. Таких тоже довольно много. Вот какая-то такая корочка у него была. И я сперва подумал, что он... Вот я лично, я просто как читатель подумал, что, наверное, он, знаешь, специально ехал для того, чтобы отвлечь людей от чего-то более страшного и серьезного, потому что трудно себе представить, зачем еще человек едет через две страны, на каждом углу громко крича о том, что он собирается Олимпиаду взрывать, и размахивает коркой ФСБ вымпел. Ну, выглядит как будто человек специально привлекает себе внимание и хочет, чтобы его заметили. Но я тебе честно скажу, представляя себе тип этих людей, я представляю себе, что он делает все это абсолютно искренне. Потому что он просто...
А может быть, он хотел просто типа подмигнуть вот так вот секретно там правым, левым глазом и, не знаю, сбежать на Запад, как это раньше говорил.
Оль, я думаю, что он вел себя так, как они ведут себя в России. Вот он так просто привык себя вести. Вот он просто такой. Просто люди, которые так себя с этими корочками, люди, которые с корочками из подержанной БМВ, протягивая руку, останавливаются у ментов и говорят, я пересеку сейчас тут через две сплошные крок, подъеду к Атриум, а ты меня не тронешь. Они себя ведут так в Москве, и также они себя ведут везде, просто потому что уже абсолютно потеряли всякий нюх и чух. Болтал он о том, что он собирается в Париже что-то устроить, потому что бухал он очень сильно, попросту говоря, а если попросту литературно, то выпивал он довольно много. Не так невоздержанно выпивал, что в Турции его просто выгнали из аэропорта и не посадили на рейс. Он расстроился, лететь-то надо, выполнять задание по взрыву Олимпиады в Париже или чего-нибудь похуже. Поэтому он сел на машину, поехал в Болгарию, доехал до Болгарии, где от радости, что доехал, немедленно напился.
И поскольку в Турции его не просто сняли с рейса там и не просто не пустили, а его еще внесли в черный список, как я понимаю. То есть это надо было очень сильно постараться. Просто не просто напиться, а я даже не знаю, что нужно было сделать, чтобы вот так вот сильно отличиться.
А когда у тебя брат живет в доме с отравителем Скрипалей, тебе сам черт не брат. Вот. И ты едешь в Болгарию, где в следующем баре, собственно, болтаешь, хвастаешься перед братушками-болгарами о том, что ты едешь во Францию, и они эту Олимпиаду запомнят навсегда, после чего журналисты болгарские, присутствующие при этом, говорят, ребята, вы знаете, кто это? Ребята смотрят, потому что ребята очень профессиональные журналисты-расследователи, и за несколько часов понимают, что к ним едет парень из семьи юриста парламентской ассамблеи Союзного государства России и Беларуси, что по-русски означает «едет человек из ГРУ». Вот, и да, и, собственно, его принимают. Конечно, опять же, это все сильно смешно, но мы вспомним, что одна команда отравителей из ГРУ попалась на том, что сдавала чеки о поездке на такси из в аэропорт Шереметьево от офиса ГРУ. Прямо по адресу Хорошовское шоссе вызвали такси, поехали в Шереметьево, с командировка, не свои же деньги тратить на такси. Понимаешь, это у Джеймса Бонда карточка, на которую королева кладет бесконечный лимит денег и не спрашивает его, как он потратил, потому что бесконечно доверяет своему суперагенту. А он там может дорогие костюмы покупать, женщинам подарки, с которыми спит, вскрывает тем временем мировые заговоры, покупает дорогое оружие. Наши разведчики, они, как известно, люди подотчетные. Я ездил когда в командировке из радиостанции «Эхо Москвы». Я всегда привозил чеки прямо от офиса своей радиостанции до аэропорта Шереметьево. И они тоже так делали. Все в России так делают. Вот, поэтому, в общем, меня ничего в этой истории не удивляет.
Дело же еще в том, что тогда же это было очень смешно. Не только потому, что они не хотели тратить ни одной личной копейки, а может быть, у них и не было лишних.
Конечно, не было. У них же нету карточки.
Да.
Нет карточки от британской королевы.
Конечно, от королевы. Да. Но
тут еще такая фишка.
Вот эта кустарность. популярность этих методов, потому что даже на небогатой радиостанции «Эхо Москвы», где мы с тобой работали, в общем, давно уже такое не практиковали. Ну, как-то уже появились какие-то там другие цифровые способы и всякое такое. Нет. Уже можно было не сдавать эти бумажные квиточки. Но в ГРУ, видимо, интернет еще не изобрели, да.
Нет, там фишка была в том, что они по почте отправили. Нет, они как раз делали точно так же, как я делал на радиостанциях Москвы. Не-не, квиточки, Оль, они никуда не деваются. Они просто превратились в электронные квиточки, их надо скриншотить, а потом все равно по почте бухгалтера отправлять. Поэтому не-не, это, не, это невозможно
ну
превозмочь.
Ну ладно, хорошо, я это не буду спорить, да.
Это невозможно превозмочь, к счастью. К счастью. Но чувствую, что к тому идет, потому что на самом деле... Из этой истории про этого повара я, например, для себя делаю еще один вывод, что шпионство, шпионаж в России становится кастовым, классовым и семейным видом бизнеса. Я давно уже на это обращаю внимание, что есть вот такие вот бойцы с новичком, которые проходят службу в обычных ГРУшных воинских частях, которые... от обычных частей особо-то ничем не отличаются. Это только единственная военная разведка занимается больше физической подготовкой. Они там учат ходить по лесам незаметно и тайно, вскрывать лежбища боевиков в 100 километрах от места высадки, тайно подкрадываться, жить в тяжелых условиях. Ну, таких выращивают военных суперменов. Но это, в принципе, обычная военная часть. Ну, там построение, вот это все, устав военной службы и прочее. Потом эти люди вырастают, лучшие из них становятся офицерами, проходят дополнительное образование в разных консерваториях своих. А сейчас после войны, наверное, после войны проходят, и потом становятся Башировыми и всякими вот Петровыми, которые ездят убивать. Одноразово ездят убирать. Ну, или если повезет, не одноразово, если их не поймают с первого раза. Как вот эти люди, которые ездили убивать беглого из России летчика, вертолетчика, который улетел на вертолете в Украину, а потом поселился в Испании и неаккуратно сообщил о своем местонахождении. И его убили. Вот так же приехав по поддельным паспортам, потом Министерство обороны Российской Федерации, если ты обратил внимание, выпустило целый комикс о том, как они убили этого человека. Ну, понятное дело, Министерство обороны сообщило о том, как они убили предателя, который улетел на вертолете и сдался украинцам. Но там была потрясающая деталь в этом комиксе. Я очень рекомендую его почитать. Там был нарисован паспорт Чешской Республики, по которому эти люди приехали... Поддельный паспорт Чешской Республики, по которому эти люди приехали в Испанию. Я разговаривал с людьми из Чешской Республики, которые смотрели на этот паспорт и говорили, unbelievable просто. Они не просто нагло это сделали, они просто нагло, издеваясь нам в лицо, показывают документ поддельный. Нарисованный в комиксе, но он нарисован максимально детально, с номером, по которому они нас обманули. То есть просто unbelievable. Какая наглость, конечно, вызывает некоторые
восхищения. Unbelievable в смысле, что это слишком хорошо сделанная подделка? Или
нет, что о такой подделке просто нагло сообщается в виде мультфильма на глазах у всего мира просто.
В смысле без стеснения, ну,
представь себе,
там,
что
без секретов,
да,
без стеснения, без всего
без
такого.
Стеснения, без секретов. Ага. Мы вот так вас поимели. Вот, если у вас есть вопросы, как мы... Вы же все равно об этом расскажете изданию The Insider, и они напишут. Поэтому мы ждать не будем. Вот вам сразу паспорт, смотрите. Вот так вот. Ну, типа, они же успешно уехали. Они смогли, они приехали и уехали. Там не успели никого поймать. Поэтому с точки зрения вот той операции, которую они провернули, да, это действительно успешная получилась для них операция. Они успели это сделать и вернуться обратно. Вот, к сожалению. Но в случае с поваром так не вышло. Но есть еще когорта людей, которая живет вот в этих всех учреждениях, околодипломатических, типа парламентской ассамблеи России, Беларуси, этих людей, которые мечтали об этом реванше, которые, судя по всему, его изо всех сил двигали. А этот когорта офицеров, выращенных разочарованными наставниками предыдущего поколения, считавшими себя проигравшими в холодной войне, которые рассказывали им в их институтах годами про теорию заговора. И вот эти люди выросли, собрались в таких учреждениях, собрались они, между прочим, кланово, безусловно, потому что мы знаем огромное количество примеров, когда буквально генерал какой-нибудь СВР отправляет дочку шпионить по Америку. Анна Чапман, давняя история. Вот. Или там вот брат нашего ГРУшника, который отправился сейчас в Париж. Из семьи это не выходит. Это дело становится, бизнес становится, идеология становится семейной, почти закрытой. Такая вот когорта людей, такая вот мафия внутри страны. А настоящее Министерство иностранных дел, не Мария Захарова и не Сергей Лавров, а люди, которые принимают решения о взаимодействии с Западом, вот таким способом. И внутри них, соответственно, ничего. Деньги тоже, которые они получают на эти операции, судя по всему, из семьи недалеко не уходят. На поваров, братьев, которые не очень подготовлены, как мы видим, но зато с удовольствием едут во Францию. Зачем они ехали во Францию? Вопрос отдельный. Кстати, я тоже хотел бы об этом поговорить. Олимпиада во Франции проходит при невероятно повышенных мерах безопасности. И понятно, на мой взгляд, лично мой персонально сугубый взгляд, контекст этих повышенных мер безопасности российской угрозы терактов. А после того, как Эммануэль Макрон стал лидером, по сути, сопротивления европейского российской агрессии в Украине, заявления с угрозами Франции о том, что что-то случится, прозвучали более чем недвусмысленно, и не только из уст разных рецидивистов-ракетиров кремлевых. А еще ты помнишь, наверное, историю, как Францию обуяла волна граффити, угрожавших французам терактом, напоминающим захват израильской сборной в Мюнхене в 1975 году. Эти граффити, как уже доказано, и в том числе об этом написали подробно мы, распространяли люди из Молдовы, нанятые молдавским бизнесменам, мошенникам, сбежавшим в Россию и пытающимся сейчас на деньги Кремля построить партию, которая бы смогла проевропейскую партию и проевропейского президента в Молдове сместить на выборах. Скорее всего, у него ничего не выйдет. Он, не скрывая, говорит, что он собирается это делать, тратит огромные деньги и завозит их нелегально в Молдову. И прячется от правосудия, в том числе молдавского, в России. И этот человек, Илон Шор, через него людей, через его партию нанимались молдаване, которые приезжали во Францию и устраивали рисование этих граффити. А потом эти граффити подхватывали российские сети ботов, знаменитый Доппельгангер, и распространяли по всему интернету, особенно в Твиттере, таким образом, чтобы создавалось впечатление, что только все об этом и говорят. Это была прямая, недвусмысленная угроза и информационный шантаж в самом чистом виде, с прямыми корнями, вот к той самой штаб-квартире брата нашего повара. А вчера задержали двух молдаван в Франции, один из которых в Ницце готовил силовой инцидент. А второго задержали, кажется, в Париже. Не помню, где-то второй год об этом написали АФП. И эти два случая не надо связывать между собой, но и считать, что они не связаны, тоже нельзя, потому что это контекст одного и того же. Попытки нагадить во время Олимпиады любой ценой. У них, видимо, какая-то просто история, что им уже не важно, все поймут, что это они, или не поймут, что это они. Они даже хотят, чтобы все поняли, что это они. Они хотят сорвать Франции Олимпиаду. И очень неприятно, что страна, напавшая на Украину, страна, которая выгнали из олимпийской семьи, потому что она напала на Украину, еще и делает все для того, чтобы туда никогда не вернуться, потому что она прямо сейчас пытается сорвать Олимпийские игры. Вот такая вот история с нашим поваром. Я не стал уже очень подробно тебе рассказывать все перипетии исследований, расследований его личных данных. Мы знаем про него очень много, где он родился в Перми, где он учился, как он лечился, и называется, как он оказался в итоге в Болгарии. Я думаю, что это будет просто интересно почитать. Она написана, правда, как детектив. И что точно интересно, это, конечно, что в Париже сейчас происходит. Мы можем, наверное, с тобой, может быть, даже и поговорить про это.
Ну да, вот мы только что говорили об этом с Марией. Давай поговорим о том, что происходит сейчас. Да, Мария нам сказала, что, в общем, что очень много полицейских, очень много военных. Везде нужно ходить в центре, если тебе куда-то специально нужно, в ресторан там, или к зубному врачу, или по каким-то действительно делам, нужно предъявлять QR-код. Но в целом как бы жить можно, сказала она. Вот, в общем, идея такая. Ну да, но как мы все знаем, в общем, когда в городе что-то происходит такое большое и много стянуто сил безопасности, конечно, хочется это пережить как можно скорее.
Я надеюсь, тебе что так
никто
могу
из наших... Да, никто так. из наших зрителей и слушателей не оказался там случайно по незнанию в качестве туриста в этом городе, потому что в эти дни, конечно, в Париже делать нечего. Ну, по крайней мере, из того, на что обычно рассчитывают туристы.
Ну, кажется, что да. Там, я думаю, что было еще подводные камни, подводная часть всевозможной работы спецслужб, которую мы узнаем после Олимпиады, не сейчас, я уверен. А наверняка там не обошлось без нарушений прав человека, конечно же, потому что неизвестно, какое количество людей депортировали только потому, что они похожи на кого-то, кого боятся сейчас французы, выслали в разные страны, в том числе неприятные. Я уверен, что это все происходило, это просто сейчас будет выясняться, но я понимаю, что это все происходит из-за того, что Олимпиада происходит на фоне войны и постоянных угроз. Я тебе могу рассказать еще одну штуку, которая косвенно приводит такие вещи, как поездка повара Грязнова, там, делать что-то страшное на Олимпиаде в Париже. Например, Чехия объявила вне закона людей, которые получали паспорта Российской Федерации в консульстве сроком на 5 лет, то есть мягкие паспорта. Теперь россияне смогут продолжать получать визу и право находиться в Чехии, только если у них биометрические паспорта. Биометрические паспорта — такая история, знаешь, их отправляют в Россию, в консульстве, потом их проверяет ФСБ, печатает долго, потом присылает или не присылает. Например, потому что у некоторых из этих россиян, которые идут в консульство, могут оказаться уголовные дела за фейки об армии, если они где-то сказали, что Россия в Буче убивала людей. Чехия таким образом защищает себя от вот таких шпионов, а в итоге россияне, которые уехали от Путина и зависят теперь от него, чтобы он выдал и не выдал им паспорта, потом россияне, которые вполне себе войны. Такие вещи — это последствия. Это не только Чехия, то, чтобы ты понимала это, я просто привел как один из примеров. Это будет происходить везде и дальше. А рано или поздно, если Европа... А Европа, понятное дело, не одинаково относится к россиянам, например, к белорусам в этом смысле, потому что Россия не говорит, что она запретила выдавать паспорта всем, если они не приедут в Россию, как говорил Лукашенко. И, во-первых, а во-вторых, все-таки россияне — это граждане страны-агрессора. Поэтому надеяться на то, что все россияне разом и автоматически во всех странах получат паспорта иностранцев, которые избавили бы их от зависимости от Путина, нельзя. А это значит, что россияне оказываются в дикой вилке между властями Евросоюза, которые считают их нелегалами, потому что у них теперь паспорта не того вида, и Путиным, который скажет: а вот вы рты позакрываете, я вам паспорт дам, а не позакрываете, не дам. Вот сейчас такая ситуация, она может измениться. Но на сегодняшний день она такая. И это последствия, безусловно, вот этих вот шпионских дел. И это все недаром проходит, поэтому, конечно, хочется, чтобы повара Грязнова до Франции не доезжали. Ну, в данном случае, в случае с этим конкретным человеком, своевременное расследование журналистов и бдительные журналисты в Бельгии позволили сделать так, что он не доехал, и не надо ему ехать туда.
Бдительные журналисты в Болгарии, ты хотел сказать?
Да, буквально.
Да, в Болгарии. Да, большое значение имеет именно сотрудничество журналистов разных стран, как это было в этом случае, на этом примере, и как это было и в других расследованиях, в которых тоже принимал участие инсайдер. Расскажи, если, насколько это возможно, как это работает, потому что вот такое вот сотрудничество на фоне того, что происходит сейчас со многими россиянами во многих странах, которые, в отличие от поваров, ни в чем не виноваты, а вовсе даже наоборот. Вот такое вот сотрудничество — это же очень важная вещь.
Невероятно важно. И я тебе расскажу о том, что меня последнее время изумляет и вдохновляет, и радует. И это моя любимая игрушка. О том, что журналисты разных стран могут собраться вместе, дополнить знания разных людей, ну, разных групп в тех странах, в которых они живут, потому что не все же понимают реалии там. Я, например, не был никогда на Кипре, не знаю, как люди живут на Кипре. Какого цвета троллейбуса на Кипре, я не знаю, и поэтому там какие-то вещи я могу не понять из того, что написано. Ну, условно говоря, ты понимаешь, да? Но есть еще такая вещь, как там самый первый пример такого международной коллаборации успешной, это ОУССРФ, Всемирная сеть журналистов, которая начиналась с того, что расследовала панамские дела, панамский архив. Там главная фишка была в том, что массив документов был настолько огромный, что ни одна группа, ни одна редакция самостоятельно не могла их все осмыслить. А самое главное, что они касались разных стран, поэтому журналисты собрались сразу из нескольких стран, из всех стран, в которых касались эти... И каждый разбирал кейсы своих уходильщиков от налогов в офшоры. И среди них там находил тех, которые имеют политическую связь, политические персоны. И этих политических персон выводил на чистую воду, показывая, что у них есть то, другое, третье. Так мы узнали, что любимый виолончелист Путина Рау Дугин владеет офшором, на котором записано там много всяких активов, включая активы Путина. Вот. Это давняя история. Потом это много раз повторялось. Это уже просто обычная история, когда журналисты из разных стран собираются вместе. Что мне нравится последний месяц, в чем я прям кайфую и наслаждаюсь. Я всегда мечтал о том, чтобы была возможность, а сейчас, когда обходятся санкции Российской Федерации, в том числе в ВПК, в сфере выращивания картофеля, а в сфере создания, там, например, центрифуг для обогащения урана или нарезания стволов для автоматов и пушек. Санкции обходятся с помощью с помощью азиатских компаний, которые тоже производят оборудование. Раньше это оборудование не покупали, а покупали немецкое, а теперь немцы не против неприятных условий на море, например, там, или где-нибудь, не знаю, в лесистой местности, где очень большая влажность, понимать, не случится ли коррозии и не замкнет ли электрический ток. Вот. А эти камеры, по нашим источникам, заводу в России, который занимался как раз ВПК, продавали в Тайвань. И у нас, причем продавали по хитрой схеме, мы писали об этом расследовании недавно, вышло на прошлой неделе, притом продавали по хитрой схеме через кыргызские банки, если я не ошибаюсь, чтобы не попасться на прямых передачах денег из России. Но дело не в этом. Дело в том, что в этом расследовании с нами принимал участие очень известный тайваньский журналист, который имеет репутацию в Тайване и который мог позвонить и на китайском языке, на том наречии китайского языка, на котором говорят люди из той фирмы, про которую мы писали, материнской фирмы, отправляющей куда-то эти оборудования в Кыргызстан, а оно потом из Кыргызстана появляется в России. С ними все это обсудил и выяснил кучу подробностей. И совместно с нашим журналистом-расследователем из России российско-тайваньское расследование вышло у нас, которое стало возможно потому, что такой человек из Тайваня работает в нашей команде, готов был с нами поработать. Или, например, сейчас вот у нас вышло расследование, в котором принимают участие, там фигурирует специальное оборудование для резки титана, которое используется на ядерных предприятиях, предприятиях ядерной промышленности, Росатома в России. Оно из Южной Кореи. И наш корейский коллега, южнокорейский коллега, помогал нам собирать информацию об этом оборудовании и, главное, задавать вопросы южнокорейскому производителю, знают ли они о том, что их российская дочка делает это. То, что получается создать такую коллаборацию с азиатскими, со странами Тихоокеанского региона, где такие же журналисты-расследования, как мы, с такими же ценностями, вместе с нами пишут тексты, это меня настолько впечатляет, поражает, радует, что дарит, мне кажется, в будущем возможность сделать абсолютно классные вещи. Вот.
Но да, еще и, мне кажется, что вот такой вот географии до сих пор не было, по крайней мере.
Не было в том числе, но моей практике не было. Возможно, в других изданиях или там, знаешь, у других журналистов-расследователей были, вот, например, у Ром Доброходов пишет расследование, как пирожки печатают. И вот у него там большая очень записная книжка. Я с командой, которая у нас отдельно работает по вот всяким технологическим штукам, той частью, с которой я работал, я раньше не сталкивался с такой географией. А сейчас, поскольку я все-таки возглавляю Ньюзрум, у нас в рамках нашего Ньюзрума в Инсайдере есть расследования большие, глобальные, вот как с поваром. Есть расследования такие. Знаешь, у нас раньше каждое расследование было событием. А теперь у нас столько расследований, что есть событийные расследования, есть расследования текучки. Расследования текущие, которыми, может, другие издания могли бы гордиться, но мы это пишем в рамках новостей обычно. У нас несколько раз в неделю выходит расследование в рамках новостей. Вот мой Ньюзрум делает такие расследования. И моя, соответственно, команда журналистов, с которыми я работаю, вот, например, я узнал вчера, я обрадовался уже не вчера, а несколько недель назад, понял, что мы легко можем покрывать любую географию вообще. Надо будет в Индии найдем журналиста-расследователя, надо будет в Пакистане найдем журналиста-расследователя. И все, что надо, где надо, узнаем. И напишем, и интересно об этом расскажем, и можно будет сделать выводы о том. Понимаешь, не наша работа делать выводы, хорошо это или плохо, но то, что это есть, мы точно узнаем и сообщим. Вот, это меня впечатлило очень сильно, потому что мы привыкли работать с европейскими коллегами, с американскими коллегами, и вот теперь с тихоокеанскими коллегами мы тоже отлично можем работать. Такие дела.
Очень важный вопрос. Может быть, в завершении уже я тебя спрошу, но он действительно важный и на самом деле большой. Вопрос критерий, профессиональных критериев и достоверности, и доказанности того, что вы в результате публикуете. Потому что много ведь существует, огромное количество существует так называемых расследований. Расследований, которые прикидываются расследованиями, но на самом деле являются, например, там, не знаю, сливами или дезинформацией или чем-то еще. Ну, то есть наверняка ведь существуют какие-то правила и какие-то принципы, которых придерживаются те расследователи, с которыми ты работаешь и к которым ты относишься. И как они себя отделяют от всего бесконечного количества вот этого вот барахла, которое мы видим в интернете?
Знаешь, две недели назад, когда делали расследование как раз про соляные камеры, я обнаружил себя заводящим белорусский завод и заказывающим эксперимент в соляной камере, чтобы убедиться, что ее там нет. Вот. А я к тому, что... прикидывался Иван Ивановичем. Смотри, у нас же мы пользуемся открытыми источниками. Они не всегда открыты для всех, потому что иногда это коммерческие базы, которые используются для того, чтобы бизнесмены и всякие таможенные брокеры могли узнавать о перемещении товаров по миру. Но они вообще они доступны по подписке, за деньги, для специалистов, которые этим профессионально занимаются. Это не закрытая информация, не секретная, не classified какая-то из ЦРУ или ФСБ. Просто нужно уметь ей пользоваться. У нас есть люди, которые умеют правильно и профессионально пользоваться огромным количеством таких баз. У нас есть люди, которые умеют пользоваться, верифицировать сливы в том числе. Там сливы бывают, например, сливы e-mail, которые выкладываются в специальных ресурсах, где говорят, ребят, вот есть такой слив, вот такая хакерская группа, например, вскрыла иранскую почту. Вот эти файлы можно изучить, а дальше знаешь, что с ними происходит, Оля? А дальше каждый файл, который тебе интересен, должен получить двойное подтверждение из независимых источников. Ну, например, ты там видишь, что кто-то что-то сделал, куда-то полетел, что-то сказал и кому-то продал. Ты не знал о том, что это случилось, но когда ты уже знаешь, что это случилось, ты можешь проверить, было это или нет. Если ты проверяешь и знаешь, ты знаешь, что искать и находишь, что это правда было, ты узнаешь, это верифицированная, достоверная информация, ты объясняешь честно, как ты это узнал, пишешь расследование. А или ты иногда, бывает, понимаешь, что это неправда, нет никаких доказательств того, что это было, ты об этом не пишешь. Или наоборот, пишешь о том, что этого не было. Это вопрос исключительно стандартов, и в этом смысле, кстати, работа с международной коллаборацией очень хороша тем, что в разных странах разный опыт, и люди друг за другом следят и говорят, чуваки, тут что-то не то, надо допроверять. И пока все не соглашаются, что все окей. Ну и кроме того, вот пешкая штука, мы же работаем, вот мы, например, работаем на Западе, а здесь суды есть. Мы когда публикуем наше расследование, мы понимаем, что мы рискуем. Мы можем оказаться в ситуации, когда нам придется в суде защищать наши данные. И у нас бывали такие случаи, когда мы защищали наши данные в судах. И чаще всего мы их можем защитить. Поэтому нормальные расследования от ненормальных отличаются качеством обработки, стандартами проверки и готовностью за них ответить. Вот, собственно, и все.
Вот, собственно, и все. Давай на этом закончим. Еще много о чем можно тебя спросить, но я думаю, что я продолжу это делать, когда будут новые расследования, и нам будет снова что обсуждать в наших эфирах. Спасибо Тимуру Олевскому. Это была программа «Объектив». Мы встретимся сейчас уже не в следующую пятницу, а немного позже, после каникул. Спасибо большое всем. До этой встречи. Пока.